Дорогие братья и сестры, в контексте сегодняшней темы я прочитаю из книги «Притч» 7 главы. Но это не основной текст для нашего размышления, а так как вступление. 7 глава, книга «Притч». Написано так. «Вот однажды смотрел я в окно дома своего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». Это слова Соломона. Он подсматривал, друзья. Подсматривал за молодым человеком и видел, что этот молодой человек движется навстречу своей опасности. И когда он внимательно за ним понаблюдал, за тем, куда он держит путь, зачем он идет, и он уже заранее видел его конец, он этому молодому человеку дал одно определение. Здесь сокрыто его имя, это не так важно. Он назвал этого юношу каким? Неопытным и неразумным. Вот и все. Вот его настоящее имя. Неразумный юноша. Он двигался навстречу своей смерти. И кто читает Библию, то 7 глава, она так и заканчивается, что путь уходит в преисподнюю, вот туда, в самый низ. Братья и сестры, я сегодня хотел бы вместе с вами порассуждать вот об одном таком неразумном юноше, пути которого были путь к смерти. И в конечном итоге картина его жизни выглядит далеко не привлекательной. Я об этом юноше прочитаю. Хотя мог бы эту историю рассказать своими словами, и вы бы хорошо вспомнили, о ком идет речь, как имя этого человека, но счел за лучшее прочитать и Слово Божьего. Поэтому я читаю об одном таком неразумном юноше. Это вторая книга Царств, 18 глава. «И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иаву, говоря, «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». Я немножко сокращаю. Иав сказал, «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки три стрелы, и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его. И взяли Авессалома и бросили его в лесу, в глубокую яму. И наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Вот так закончилась эта гражданская война. Авессалом восстал на отца своего. Не просто восстал. Он бросил ему вызов. Он хотел убить отца. Я думаю, что мы хорошо знаем всю эту историю. Если мягко выразиться, то это неразумный юноша, который погиб. Братья и сестры, вот он убегает. Под ним довольно-таки крупное животное. Уверенно несет оно его от грозящей опасности. Он пробегает через чащу эту, или как там сказать, через эти заросли. И вдруг, о ужас, Авессалом цепляется своими волосами и висит. А мул убежал. И кажется, ну кто тебе теперь поможет? Вот этот мул, на которого ты делал свою ставку, делал свой упор, что он тебя на быстрых унесет. Ничего не получилось. Сейчас ты висишь. Сейчас ты, как Писание говорит, очень четко и ясно запутался, повис, и над ним уже собираются оруженосцы для того, чтобы привести приговор Божий в исполнение. Друзья, я хочу задать такой вопрос. Скажите, то, что произошло с Авессаломом, это закономерность или случайность? Ну, можно сказать, А зачем было забегать в эту гущу? Нужно было покрепче держаться за животного, нужно было как-то там пригнуться. Но одним словом, ну как-то застраховать себя от этой опасности. Эх, Авессалом, Авессалом, кто-то думает, был бы я на твоем месте. Да я бы знаю, как мулом этим управлять. Братья и сестры, может быть, кто-то и будет на месте Авессалома, я не знаю. Не дай Бог, конечно. Но понимаю, что то, что произошло с Авессаломом, это закономерность. Он шаг за шагом шел к своей погибели. Это было долго. И порой казалось, что вот-вот что-то должно случиться. Нет. Авессалом всегда выходил, как бы, как в народе говорят, сухим из воды. И раз, и два. И тогда, когда восстал против отца, и бунт был, и когда поля сжигал, и там, и прочие дела делал нехорошие. И все ему с рук сходило. Но вот наступил день, когда он запутался и висит. И жалкая картина молодого человека, который запутался и висит между небом и землею. Братья и сестры, все это было закономерно. То есть, друзья, все то, что с нами происходит, мы иногда думаем, пронесло. Мой мул оказался крепеньким. Не как у Авессалома, а завтра, а послезавтра. Друзья, я понимаю так, что то, что проповедники говорят, очень важно, чтобы в это верили. Что то, что читается из Слова Божьего, важно в это верить. Оно где-то предостережет нас. Я хотел бы вместе с вами проследить, ну вот как бы пункт за пунктом, ну, дорожа временем, то, что вело Авессалома к погибели. Это случай, который произошел тысячи лет назад, ну, может быть, 2500 лет назад, но образ Авессалома, висящего на дубе, снова и снова предстает перед моим взором, и я задаю вопрос, почему молодой человек, которому бы еще жить и жить, у которого могла быть хорошая семья, хорошие взаимоотношения с родителями, который мог нянчить внуков на руках, и который мог бы, как его отец Давид, насыщенный жизнью, сделать завещание для своего дома и спокойно умереть в надежде на уготованное Царство Божье. Нет, Авессалом не дожил и до половины дней своих. Судьба Авессалома, находящаяся также в руках Господа, была предрешена где-то и самим Авессаломом. И вот на некоторые моменты, штрихи в его жизни, я хочу вместе с вами обратить внимание, потому что ошибки Авессалома, они также живы в сегодняшнее время. И сегодня молодежь систематически повторяет эти ошибки. И кто-то уже запутался. Так и написано, запутался Авессалом. И кто-то запутался. И у кого-то только на лице окраска улыбки, как будто бы счастливые глаза, а он запутался. И он уже повис между небом и землею. Друзья, и вот чтобы этого не случилось, давайте обратим вместе внимание на то, что предшествовало гибели Авессалома. Потому что только разумный может взять уроки. Только разумный может сделать какой-то вывод и сказать своему сердцу, если и я так буду поступать, и у меня будет плохо. А если я изменюсь, или же если я так поступать не буду, то моя жизнь будет идти в сторону благословения. Итак, некоторые штрихи его жизни. Первое, братья и сестры, это то, что Авессалом на что-то делал упор в своей жизни. Ну или я допущу такое слово, как бы ставку. Во второй книге царств дается такая характеристика об Авессаломе. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Ну, 200 сиклей, я немножко перевод сделаю в наши килограммы. 2,5 килограмма весили вот его, все эти волосы, которые состригали. И Писание говорит о том, что это был человек весьма красивый, что у него не было недостатка от подошвы до головы, но весь он был без недостатков. Я так думаю, что это был человек, который знал себе цену. И он знал, что он такой, что он красивый. Я допускаю мысль, что это был модный человек своего времени. Авессалом, кудри которого были такие красивые, был очень выделяющейся личностью. Друзья, я буду сразу делать параллель. Понимаю, что где-то это пагубно повлияло на дальнейшую судьбу Авессалома. Вы посмотрите, те волосы, в которых было столько его чести, в которых была его гордость. Ведь можно было по-нормальному стричься, ну, сколько? Ну, хотя бы раз в два месяца. Нет, он стригся раз в год. Я думаю, там работали какие-то современные парикмахеры, делали ему какую-то укладку, чтобы это не было так небезобразно. И поэтому Авессалом выглядел прекрасно. На это он делал свою ставку, на это делал он упор. Это был его имидж. А потом эти волоса. Что они с ним сделали? Да он на них запутался. Они его запутали. Вот та красота. Есть современное такое, даже уже не современное такое высказывание: «Красота спасет мир». Я смелюсь опровергнуть это высказывание. В больших случаях красота губит. Губит. И когда человек делает на это упор, когда он придает этому огромнейшее значение, это его смысл, это его цель жизни, выделиться, подчеркнуть свою привлекательность чем-нибудь, как-нибудь, пусть это будет яркая рубашка, пусть это будет что-нибудь еще, пусть это будет какие-то завихрения на голове или еще что-нибудь, но как-то выделиться, как-то подчеркнуть себя. Поймите, друзья, что это был один из штрихов его жизни, который сыграл ему далеко нехорошую службу. Пришел тот момент, который на этих волосах своих красивых он и повис, и запутался. Еще мысль хочу отметить, братья и сестры, что Авессалом был человеком-бунтарем. Бунтарем. Библия говорит, что он неоднократно поднимал бунт против отца. И даже тогда, когда отец возвращал его, когда отец давал возможность увидеть свое лицо, он и тогда и шел против отца. Будет не совсем корректно перечислять все то, что сделал Авессалом против отца. Это жутко, это жестоко. Но здесь вырисовывается ясно и понятно, что если ты хочешь видеть благо, если хочешь быть долголетним, если хочешь, чтобы у тебя было благословение, не лишним, будет сегодня подчеркнуть, что один из фактов здравомыслия человека, когда он повинуется, когда он любит своих родителей, если он против них бунтует, если он восстает против отца, против матери, Библия говорит, выклюют глаза у такого человека птенцы. То есть, где-то на каких-то путях он подскользнется. Так было с Авессаломом. Он бунтовал против отца своего. Я вот удивляюсь. Давид очень хотел, чтобы Авессалома сберегли. И когда он отсылал войско для того, чтобы армию Авессалома разбить, он строго-настрого приказал: «Сохраните мне отрока Авессалома». Нет, отрока не сберегли. И когда отрока не сберегли, то Давид очень сильно плакал, переживал: «Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» и так далее. Ну, Давид очень сильно об этом переживал. Я, рассуждая над этой историей, задал такой вопрос: а вообще зачем было сохранять такого отрока? Для чего? Для какой цели? Я понимаю родительское сердце, потому что у самого есть дети – подросткового возраста, и очень хочется, чтобы они были с Богом, чтобы у них не было бунта против родителей. Что-то бывает непонятно. Иногда родительские запреты кажутся старомодными и так далее, друзья. Но это отец, это мать. И Библия говорит о том, что повинуйся, почитай. И поэтому возникает вопрос: зачем такой нужен Авессалом? Братья и сестры, я выскажу одну мысль. Не знаю, может быть, кто-то мыслит иначе. Я думаю, что Давид, как отец, надеялся, что Авессалом исправится. Хотя он сделал самый страшный грех против Давида. И тем не менее отец ждал, что он исправится. В Новом Завете есть тоже одна история о сыне, который восстал против отца. Ушел в дальнюю сторону, проявил неслыханную дерзость. «Раздели мне, отдай мне следующую часть имения». Да куда это годится? При живом отце, при живых родителях имение разделять. Это, по сути дела, он как бы приговорил отца. «Отец, ты для меня уже мертвый, поэтому мне следующую часть имения дай, буду жить, как мне хочется». Братья и сестры, что-то похожее на Авессалома. Но разница вот в чем. Что сын из Нового Завета пришел и сказал отцу «прости», а Авессалом никогда, ни разу в жизни не говорил «прости». Он делал грязное, делал плохое, грешил против нравственности. Он был хитрым, жестоким, лукавым человеком, который совращал людей на свою пользу, который за счет обмана умножал количество вокруг себя таких же единомышленников, как он. Но при всем этом Авессалом никогда не сказал «прости». Я понимаю, это его предшественники погибели. Это то, что он ни разу не сказал «прости». Дорогая молодежь, сегодня становится все тяжелее и тяжелее сказать «прости». Прости родителям, а бывает говорить нужно. Когда мы нагрубили, когда ушли, хлопнули дверью, когда нам показалось, что родители наши совсем ничего не понимают, и мы ясно им дали об этом понять, а потом сердечко колотится, и совесть говорит о том, что ну как-то ж нужно отношения в порядок приводить. Не отец должен просить, а ты должен попросить прощения. И такое тяжелое, тяжелое это слово «прости». И нередко бывает, что непреодолимый груз. Скажу даже во взаимоотношениях друг с другом. Сегодня становится, ну как-то, если не столько популярным, сколько, ну таким свободным общение по телефону, по смс-очке попросил прощения, по смс-ке предложения делают. Поэтому, друзья, лицом к лицу. Попросить у отца, попросить у матери. Если что-то было не так, попроси прощения. Я вспоминаю, тоже был молодым, был подростком. И вот забрали в армию. И как-то Господь особенно постучался в сердце и напомнил эпизоды жизни, когда поступал неправильно, делал не так. И вы знаете, я ощутил такое огромное удовлетворение, когда мог поговорить со своей мамой и сказать: «Мам, ты знаешь, что было не так? Прости, пожалуйста». Это слово наводит порядок, приводит взаимоотношения на должный уровень. А Авессалом никогда не говорил «прости». И я понимаю, что у Давида это была последняя надежда. Сберегите отрока Авессалома. Может быть, еще раз увидеть, еще раз поговорить, и сын скажет «прости». Но, увы, этого не было. И поэтому три стрелы, поэтому яма, поэтому груда камней. Братья и сестры, мы должны говорить «прости» Богу, родителям, друг другу, если к этому нас подталкивает и побуждает совесть, и мы понимаем где-то свою неправоту. В Священном Писании, в книге Амоса, есть интересный текст Писания. Сказано так, что в те дни будут истаивать красивые девушки и юноши, ходя от моря до моря в поисках Слова Господня, и не найдут его. Друзья, я понимаю, что это не только образное выражение, но от моря до моря стало быть далеко. Нет-нет, я понимаю так. Это определенное расстояние от Средиземного, ну, если смотреть по географии, Палестина или Хананская земля, Израильская, она находится между Средиземным морем и рекой Иорданом, которая впадает в Мертвое море, а выше находится на севере Галилейское море. И вот расстояние от Средиземного до Мертвого моря приблизительно 80 километров. И обязательно этот путь будет проходить через Иерусалим. И заметьте, друзья, они будут ходить от моря до моря, будут проходить через Иерусалим, и Слово Господнего они не найдут. А в чем причина? понимаю так, что они или искали не там, где нужно, или это был только вид поисков. А на самом деле их это особо не волновало. Они клянутся грехом самарийским, они высоты устраивают, они говорят: «Жив Бог твой, жив путь там в Вифиль, где стоял один из идолов» и так далее. То есть при таком их состоянии и найти живое слово Господне – это практически невозможно. И поэтому я делаю заключение, что и в наше время случается что-то подобное. Какой-то жалкий вид поисков. Как будто бы ходят, ищут, как будто бы приезжают, как будто бы хотят слушать, но это все как будто бы. А по сути дела, красивые юноши, красивые девушки, на это сделан упор, на это сделана жизненная ставка, и как результат этого может быть плачевный конец. Братья и сестры, я хотел бы в конце проповеди так сказать. В книге Экклесиаста сказано, что лучше быть в доме плача, чем в доме пира. Почему в доме плача лучше? Потому что мудрый побудет в доме плача, посмотрит и скажет: «А я не хотел бы, чтобы со мной так было». И поэтому мы сегодня вкратце так посмотрели на жизнь Авессалома. Это тоже дом плача. Отец много плакал, долго плакал. И если мы как мудрые, имея здравомыслие, имея рассудительность, посмотрим на все то, что предшествовало погибели Авессалома, и возьмем для себя урок, возьмем пример, чтобы с нами такого не было, чтобы мы не уподобились тому неразумному, неопытному юноше, который идет навстречу своей погибели. Да поможет и благословит нас Господь во всех вопросах хранить здравомыслие и рассудительность. Аминь.